Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – информатизация школы глазами школьного учителя. В студии «Радио Свобода» старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Рогозин и научный сотрудник Интерцентра Московской высшей школы социальных и экономических наук Анна Торчик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, у вас было социологическое исследование информатизации школы. Расскажите, пожалуйста, что это за исследование?
Ну, нужно сказать сразу, что исследование и заказчиком, и инициатором, и основным исполнителем исследования был фонд «Общественное мнение».
Исследование... Вы были исполнителями?
Да, наша команда, мы работали не только вдвоем, но и Александр Никулин работал на этом проекте, это директор интерцентра. Потом у нас работала Ирина Солодова, она сейчас вот поступает в аспирантуру. И Павел Лебедев еще у нас работал, он работает в Левада-центре. То есть такая сборная
солянка. Сборная команда, да.
Но в данном случае это академический проект, поэтому он не был, у него не было определенных заказчиков. То есть это инициатива фонда общественного мнения. Почему он возник? Возник он, как всегда, у всех больших научных проектов, они немножко связаны с конъюнктурой. То есть вот пошли эти национальные большие проекты, государственные. И у него есть проект образования, национальный проект образования в России. Так уж сложилось сейчас, что основные ресурсы на этом проекте направлены на информатизацию.
Да, компьютеры ставят, интернет проводят, да понятно.
Да. И вот возникла идея посмотреть, как эта информатизация реально проходит в школу. Не просто вот отчеты, отчетов хватает всем. Хватает всем и всевозможных опросов общественного мнения, когда приходит человек с анкетой, задает какие-то стандартизированные вопросы, быстро ответы получает и убегает. В этом смысле я иногда очень удивляюсь вот последним тенденциям Александра Ослона, это президент фонда общественного мнения, когда он говорит, что как мне надоели ваши цифры.
А что? А что социологи должны давать?
Вот. Оказывается, не только цифры. И есть еще другая такая стезя, она связана со странным словом немецким. На русский это переводится «понимание».
Ферштейн?
Да, Ферштейн. Ферштейн, да. И вот с этим пониманием много всяких идей на Западе в большей степени, но и у нас это все пробивается. А в чем смысл? В том, чтобы прийти к людям не со своими мыслями, подчеркнутыми там из каких-нибудь программ, задач, там, ну и всей прочей ерунды.
А спросить у людей.
И даже не спрашивать у людей, а просто поговорить.
И понаблюдать.
Прийти к людям и не ставить их перед ситуацией, вот в которой мы сейчас стоим. Вопрос, ответ, интервью, я там такой-то пришел от правительства или еще от чего-то, вот дайте мне информации. А прийти и просто поговорить за жизнь. Может быть, этот разговор быть в курилке. Этот разговор может быть, ну,
на улице.
Где-то на улице, может быть, в классе. Этот разговор может прерываться разговорами с детьми. Технически это проходит следующим образом. Диктофон включается в начале рабочего дня и выключается в конце рабочего дня. В результате мы получаем огромный массив текстовой информации.
Но которую надо прослушать вообще-то или
расшифровать. Закодировать, конечно.
Да, расшифровать, закодировать. Поэтому это большая работа, она где-то занимает. Ну и любое, это называется на нашем птичьем языке качественным исследованием. Любое качественное исследование не длится.
Качественное, это значит не
количественное.
Не количественное. Не то, что оно очень хорошее, а не
количественное. Конечно, не количественное. И вот любое это исследование занимает, ну, минимум месяца 3-5. У нас это шло, по-моему, 5 месяцев или 6.
4 или 5.
Нет, ну, думаю, где-то 5. С перерывами, с небольшими. И вот мы пошли в школы, мало что понимая, что происходит сейчас, имея какие-то воспоминания. Проект проходил в Москве. В Москве было 3 школы, в Екатеринбурге было 4, по-моему, школы. Да? В Екатеринбурге мы воспользовались вот, хорошими отношениями Анны Турчик с преподавателями. В Москве выбрали случайным образом. Рядом стоящие 4 школы мы сначала выбрали в Юго-Западном округе. Удивительным образом случилось, что школы-то рядом, там буквально, ну, может быть, метров 50-100 от каждой школы, но они настолько разные. То есть, начиная от простой общеобразовательной и заканчивая там лицеем с отличным оборудованием и так далее, и так далее. Так вот, выбрали мы 4, а реально работали на 3. Почему? Потому что в одной школе директор, как услышал, что мы пришли там чего-то говорить, погнала нас метлой оттуда. Не хочу с вами разговаривать и так далее.
То есть враги народа пришли. Давайте Анне немножко дадим. Скажите, пожалуйста, вот, Анна, вы в поле просто разговаривали с учителями в основном? Вот мы говорим, информатизация школы глазами школьного учителя. В основном вы с учителями разговаривали или не только?
Ну, в основном все-таки это были учителя, но в некоторых школах нам также удалось поговорить с директорами школ и в Екатеринбурге, и
в Москве. Ну, вы объяснили, что это социологическое исследование, что ни в какие инстанции это не пойдет.
Да, конечно, мы попытались объяснить. Где-то с нами разговаривали более охотно, где-то менее охотно, но тем не менее. В Екатеринбурге, конечно, было более охотно, поскольку чаще всего я шла либо от кого-то, либо по рекомендации, то есть это были все-таки не случайные школы.
Но это вот Москва, Екатеринбург, еще какие-то школы у вас были? Или нет?
Нет, только Москва и Екатеринбург.
Да. Мы кое-как справились за 5 месяцев с 7 школами. Это очень тяжело.
Лучше
была
да.
бы одна. Вот но... по-хорошему, для такого исследования нужно выбрать одну и
наблюдать
полгода,
там,
или год
и ходить
там
туда.
И жить.
Но подождите, но ведь тут, Дмитрий, вы специалист по социометрии. Как с выборкой? Вы случайно взяли одну лучшую школу страны? Ну, случайно. И вот вы получаете абсолютно искаженную картину, и там вот что это за исследование.
А здесь о репрезентативности никто и не ведет речь. Она здесь и не нужна. Здесь
качественно идет, пощупать, да?
Идет речь о смыслах, понять, что же происходит, углубиться в те развлечения, которые нам кажутся очевидными, а на уровне школьного учителя, может быть, они не очевидны. Или наоборот, увидеть то, что кажется школьному учителю банальным, а стороннему человеку это не банально. То есть здесь ни о какой репрезентативности, естественно.
Понятно.
Можно я еще добавлю?
На самом деле у нас
было такое развлечение, что в некоторых школах мы говорили только с учителями информатики, а в некоторых школах мы говорили с обычными учителями, то есть учителя литературы, математики и так далее.
И информатики, да?
Да.
Обязательно вы опрашивали учителя информатики и еще кого-то, да?
Да, но в Москве у нас чаще всего были учителя информатики все-таки, а в Екатеринбурге
Я просто хочу заметить, сразу перебить. Да. Мы не опрашивали
Дмитрий
Никого мы не опрашивали, разговаривали. Еще фотографировали. У нас очень большой объем фотографий.
А фотографии, которые фиксировали что?
Урок, например, учителей.
Фотографии фиксировали расположение учеников в классе. Вот мы благодаря фотографиям, то есть вот фотографированию текущего процесса школьного урока, мы установили структуру урока. То есть что происходит реально на школьном уроке информатики. Чем он отличается от других уроков? Почему он разбивается принципиально на 2 части? С одной стороны, у нас дети сначала сидят за партами, и вроде все нормально, и учитель контролирует ситуацию, потому что они в одной группе. Но вот они разбежались по компьютерам, и что происходит? То есть тут возникают игрушки у кого-то возникают там чаты и всевозможное там общение в интернете. Что? Почему это происходит? Почему учитель теряет контроль? Или наоборот, другой не теряет? А это уловить, вот просто, так скажем, спросить, подойти к школьнику, допустим, спросить, играешь ты или не играешь на уроке? Играю. Или, ну, не играю. И что с этим дальше делать?
Понятно. То есть вы это фиксировали, да?
Да.
Анна, скажите, пожалуйста, что вас больше всего удивило в этом проекте? Ну, вот, может быть, самое первое впечатление. Что вы ожидали увидеть, и что вдруг вас очень сильно удивило?
Ну, наверное, удивило то, что сами учителя, как информатики, так и обыкновенные учителя, они сами не совсем понимают, что значит информатизация, из чего она состоит, что это, в принципе, такое и каков должен быть результат. То есть у всех ожидания и представления от того, что должно быть, они на самом деле очень разные. И, наверное, первое впечатление, это, конечно, от директора школы, с которым мы пытались договориться. Они очень разные, то есть где-то был директор, например, ему было 70 лет, то есть он понятия не знает, что такое компьютер, и тут, значит, проводит какой-то интернет в школу, конечно же, такой происходит диссонанс, то есть непонимание, что должно быть. А в другой школе, например, учитель сам является информатиком или программистом, и, конечно же, совершенно кардинально другая ситуация.
Понятно. То есть, ну, можно сказать, что ситуация с информатизацией абсолютно индивидуальна в каждой школе.
Ну, здесь еще нужно различать, что есть разные типы школ. То есть лицеи, есть общеобразовательные школы, есть языковые школы. Мы, на самом деле, и случайным образом, и не случайным образом получилось так, что школы были разные. И, конечно же, ситуация разная в этих школах. Но есть и то, что их объединяет.
А что их объединяет?
Это, наверное, ну, многие, во всяком случае, в школах отмечают, что за самой информатизацией и интернетизацией отсутствует какая-то содержательная часть.
То есть железо пришло?
Да, да.
А, собственно, зачем оно нужно, непонятно.
Что с этим делать, кто с этим будет работать, кто наполняет это железо, и для чего оно, собственно говоря, это как бы остается еще вопросом.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – информатизация школы глазами школьного учителя. В студии Радио Свобода старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Дмитрий Рогозин и научный сотрудник Интерцентра Московской высшей школы социальных и экономических наук Анна Торчик. Мы говорили с Анной о том, что в школе, наверное, встречают достаточно лояльно то, что приходит компьютерная техника, но не совсем понимают, зачем она нужна содержательно. Дмитрий, вы согласны с этим утверждением?
Как не согласиться? Это повсеместная вещь. Она связана еще и с тем, что школа традиционно зависит от бюджетов разных уровней. И когда какой-то начальник там РАНО или на уровне федеральном говорит, что в школе придет компьютерный класс, кто же будет этому сопротивляться? То есть, конечно, ура. Если скажут, что придет второй компьютерный класс, конечно, возьмем и второй компьютерный класс. Если скажут, что придут новые кондиционеры, ну и так далее. Другое дело, что сейчас ситуация немножко поменялась, и школы поставили в условие, что нужно участвовать в конкурсах. Уже сейчас так просто все не приходит, а нужно писать заявки. Причем написание этих заявок, мы все понимаем, что это совершенно отдельная работа, к которой школьных учителей не готовили. И так уж складывается, ну, кто ближе был знаком с теми людьми, кто готовил эти заявки, ну, кто ближе, так скажем, к власти, тот и шустрее пишет. И мы увидели ситуацию, когда школа, ну, хорошая школа, лицей и так далее, получила 1 миллион, потом получила 2 миллион. Ну, потому что все плохо пишут, а они хорошо заявки, и отчитываются хорошо. Так они дошли до того, что уже оснастили школу так, что уже не знали, что оснащать. И уже начали кондиционеры покупать в каждый класс.
Воздухоочистители.
Воздухоочистители. Потому что деньги целевые, потратить их можно только на технику. И вот у директора была проблема, какую бы еще технику придумать в школу, потому что, но все равно мы можем выиграть. У нас есть реальные конкурентные способности, качество против других школ. Мы можем написать заявку так, не очень утруждать, что миллион точно получим, очередной.
Вот Дмитрий как раз говорит о школе, которая все-таки Анна не Торчик. Просто школа, да, это уже лицей, то есть не школа, а лицей.
Она, это в Москве же... или в Екатеринбурге?
В Екатеринбурге.
Да.
Ну, я думаю, уверена, что в Москве.
В Москве такая же ситуация.
Конечно.
Нет, но нам важно, что это все-таки не только в Москве.
А вот был, например, другой пример в московской школе, когда мы пришли в школу, и учитель нам, директор, не учитель, показывает нам школу, у них там порядка 3 или 4 музеев, совершенно великолепные музеи, какие-то уникальные вещи, оставшиеся там с 19-18 века. И вот она мне показывает папку такую, наверное, 20 сантиметров, и там первые 20 файлов заполнены какими-то бумажками. И вот она рассказывает, так вот, мы хотели, значит, на миллион подавать какие-то документы, но когда поняли, что это за дело, то есть на самом деле это не конкурс школ как таковых, потому что школа просто уникальная. То, что есть внутри школы, она действительно уникальная. А это конкурс документов, кто умеет заполнять, собственно говоря.
Да, то есть фактически это для школ становится, как для общественных организаций, то, что называется на таком профессиональном жаргоне фандрайзинг. То есть выбивание фондов.
Точно.
И вообще, если брать общественные организации, то есть специальные люди, фандрайзеры, которых учат, они проходят какие-то курсы и так далее, и так далее. Они учатся выбивать деньги. И вот те школы, которые интуитивными фандрайзерами оказались более лучше или раньше, они выигрывают. Дмитрий, а скажите еще вот такую вещь. Кто все-таки главная фигура информатизации в школе? Учитель информатики, директор, кто?
Логично, и мы так думали, что вообще-то учитель информатики. И мы поэтому и побежали именно к этим людям и расспрашивали их об информатизации. Первое сомнение, которое у меня зародилось, возникло тогда, когда я разговаривал с экспертами из Всемирного банка, а они тоже реализуют огромный проект по информатизации школы свой. То есть
в России,
в России, но по собственным каналам инвестиционным, организуют там какие-то центры в разных регионах и так далее. И когда я у них спросил, говорю, ну, как вы с учителями информатики-то общаетесь, так? Этот эксперт назвал такую метафору. Вы знаете, учителя информатики – это же ключники. Почему ключники-то? Ну, они вот со своими ключами ходят, запрут свой класс и уйдут, а потом за ними бегай. И вот они сидят на этих компьютерах. И, в общем-то, у нас с ними, ну, не со всеми, с кем-то получилось, но в основном мы на учителей информатики не ориентированы в своей информатизации школы, потому что...
А на кого они ориентированы?
ориентированные на дирекцию.
На дирекцию.
Потому что все решения все равно связаны с решением директора, ну, в лучшем случае, там, завуча по учебной части и так далее, и так далее. Почему? Потому что школа, она, в общем-то, мало чем отличается от армии. Вертикаль, вот эта властная в школе, она покрепче будет, чем в любом другом институте социальном. И поэтому, с одной стороны, вот восприятие учителя информатики как ключника, это то, что я услышал от эксперта. А что я увидел сам? Когда пришел в школу, вот ребята тоже увидели. Мы увидели, что реально учитель информатики, ключник-то не по доброй воле, не от хорошей жизни он так заперся, а от того, что почему-то вот в течение этих 15-20 лет, когда произошел вот развал Союза, когда только запускалась информатика, там 88-й год, 87-й, вот началась информатизация в школах с точки зрения введения нового предмета информатики. Пришли люди, вообще-то не имеющие отношения к педагогике вообще.
Ну, понятно, потому что учителя не знали ничего об информатизации.
Учителя ничего не знали.
Специальности такой не было.
Вот, и специальности в педвузах этого не было, и учебников не было. Пришли люди либо из НИИ, которые разваливались, те, которые не хотели идти в коммерцию, и, там, заниматься челночным бизнесом и так далее, и так далее. И когда они попали в школу, это были, естественно, экспериментаторы, они пытались что-то сделать новое, но у них не было такой интенции быть воспитателями, воспитывать людей. Не было интенции вливаться в этот школьный коллектив. То есть они на протяжении...
все-таки не воспитывать или не вливаться в школьный коллектив? А это две разные вещи.
А это, как ни странно, это очень близкие вещи для школы. Опять же, я увидел, и это всколыхнуло свои воспоминания. Уж больно сильно у нас школа акцентирует свое внимание не на образовании, а на воспитании. Пример. Идем мы с директором школы. По лестнице поднимаемся, и пробегает мальчонка лет 10 такой с лыжами. Грозный окрик. «Стой, куда идешь? Ты почему так лыжи несешь? Ну-ка, подними лыжи и медленно мимо меня пройди». Мальчонка в страхе, дрожа, поднимает лыжи и проходит. С точки зрения, может быть, воспитания, это, ну, может быть, и хорошо, я не спорю. Но меня это шокировало очень сильно.
Ну, почему это хорошо? Зачем кричать? Я не знаю. Анна, скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, как вам показалось, да, действительно, учитель информатики – это вот такой, ну, не сказать изгой, но несколько внешний человек, да?
Вы знаете, я вам приведу другой пример из екатеринбургской школы, из школы Екатеринбурга. Заходим в общеобразовательную школу, самый обыкновенный класс. Пришла к учителю математики и информатики, то есть и тот, и другой предмет. Но класс не информатики, а обыкновенный, по-моему, кабинет математики. Захожу, и первое, что вижу, это компьютер на столе у учителя. Говорю, ух ты, здорово, у вас прям на учительском столе компьютер. А она мне говорит, да что вы, он же не работает, он совершенно пустой. Я говорю, как так? Он говорит, так вот, было лицензирование, надо же было поставить, показать, что все так хорошо и красиво. А далее, когда...
То есть компьютер муляж, да?
Да, как муляж, да. А далее стали разговаривать по поводу информатики и так далее. Она говорит, так вот, я училась тоже в свое время программированию, еще когда только компьютеры только у нас стали в России появляться и так далее. И я ей говорю, ну а что, в чем проблема-то? Она так минуту молчит, потом говорит, так у нас директор физрук. То есть, как бы это был ответом просто на все вопросы, которые у меня как-то возникали.
Да. Заканчивалось.
Да. Да. Действительно, очень многое решает все-таки дирекция школы во многом.
Они учитель информатики.
Они учитель информатики.
А скажите, а вот другие учителя, насколько информатизация другим учителям нужна, насколько используют другие учителя плоды информатизации в своем обучении?
Очень сложно ответить однозначно. Опять-таки буду говорить примерами. Да? В одной школе я разговаривала с учителем литературы. Она очень активно использует различные PowerPoint, другие программы, то есть интерактивные доски. Все, что сейчас появляется, она действительно все это пытается каким-то образом внедрить в свои уроки. То есть она какие-то делает семинары даже на уровне города, на уровне района и так далее. Да. Ее главный аргумент был, мне это лично интересно. Но опять-таки другой аспект той же самой стороны. Она говорит, а у меня дома нет компьютера. А сколько у вас примерно времени уходит на одну презентацию? Она говорит, ну, месяца два, да? То есть, представляете, эффективно, продуктивно и так далее.
То есть, компьютеризация как красивая картинка. Как,
сейчас.
Да, да, да. Как возможность там сделать что-то красочное, оформить реферат, выложить какую-то страничку минимальную в интернете. На этом все, к сожалению, заканчивается. Но это и беда, и не беда учителей. Откуда у этого предметника, то есть средний возраст там, около 50 лет, возникнут вот эти навыки работы с новыми информационными технологиями.
Ну, есть же, но они могли, ведь смотрите, ведь многие учителя проходили всякие курсы. Это были курсы Федерации интернет-образования, это были курсы, которые проводили при институтах повышения квалификации учителей, но они сейчас как-то сеть по-другому это называется. Вроде бы какое-то количество людей научили этому. Вот вы не ощутили, вот кроме учителя информатики, все остальные, в общем, по старинке, да, вот так носят?
Да я бы сказал, и учитель информатики по старинке, если уж на то пошло. Я бы здесь не сводил все вот к этим курсам. На мой взгляд, если мы уж говорим о реформе, а информатизация это все-таки крупная реформа в школе, не только у нас, и за рубежом тоже,
везде, да?
То здесь в большей степени даже нужна не возможность там обучаться или обучающие семинары, программы, а некоторый внутренний драйв, импульс, искра какая-то, которая подталкивает людей преобразовывать, делать что-то новое. Потому что, ну, с какого перепугу человек будет там менять свой привычный распорядок дня? А что такое привычный распорядок дня учителя? Пришел, собрал домашнее задание, проверил, задал новое домашнее задание, провел небольшой урок и все, закончил. Какие там презентации? Любая презентация, любая работа с мультимедийными какими-то средствами требует гораздо большего времени, просто на порядок большего времени в начале. А потом оно, конечно, начинает сокращаться. Так вот, то, что мы заметили и на учителях информатики в большей степени, что мы назвали потерянной инициативой. То есть, если вначале они пришли с искрой в глазах, если вначале государство никак не контролировало то, что происходит на рынке и школьных учебников по информатике, и на рынке самих программ, ну, рынком здесь трудно это называть, того, что они делали. И учителя открыто нам говорили, что мы делали то, что мы реально умели делать. То есть, они были в НИИ, там кто-то работал на Паскале, кто-то на Visual Basic, кто-то еще на чем-то. Они учители этим детей. Сейчас, когда прошла массированная стандартизация, когда у нас количество учебников резко сокращается, и даже по программам идет такой прессинг, что сокращение учебников – это благо. Зачем нам забивать бедным учителям головы выбором? Не надо выбирать. Вот у нас есть специальная комиссия при РАН или еще при ком-то. Вот она оценит качество учебников, и учебник
будет это, и это одним. Привело к тому, что учитель потерял интерес.
Не
спасибо.
Только, не только.
После краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать информатизацию школы глазами школьного учителя. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски трех пропавших студентов. Продолжается разбор завалов. Жертвами трагедии стали 9 человек. В больницах остаются 47 пострадавших. В Охотском море найдено потерпевшее во вторник бедствие судно «Кварц». Корпус судна полузатоплен. Никого из членов экипажа на борту не оказалось. По данным МЧС по Сахалину, в море были найдены тела 4 моряков с «Кварца». Судьба еще одного остается неизвестной. В Чечне за прошедшие сутки в результате взрывов в 2 районах республики погибли 2 военнослужащих внутренних войск, 5 человек ранены. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Нижнем Новгороде сегодня утром был задержан писатель, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Захар Прилепин. Как он сам рассказал в интервью «Радио Свобода», его задержали якобы для проверки, не числится ли он в списке находящихся в федеральном розыске. В отделении милиции Захар Прилепин провел 2 часа. На Украине после подсчета более 99% бюллетеней на досрочных парламентских выборах по-прежнему лидирует партия регионов во главе с премьер-министром Виктором Януковичем, более 34%. В Тбилиси с 2-дневным визитом прибывает генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер. Как заявил глава МИД Грузии Гела Бежуашвили, в ходе визита будет объявлено о перспективах вступления Грузии в Североатлантический союз. В Багдаде в результате нескольких взрывов ранен посол Польши в Ираке Эдвард Петржик. Погиб случайный прохожий, уничтожено 3 машины. Соединенные Штаты планируют в течение года принять до 12 тысяч беженцев из Ирака. Вашингтон неоднократно подвергался критике со стороны правозащитников за то, что выдает разрешение на проживание в США слишком маленькому числу иракских беженцев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать информатизацию школы глазами школьного учителя. В студии Радио Свобода старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Рогозин и научный сотрудник Интерцентра Московской высшей школы социальных и экономических наук Анна Торчик. До перерыва мы очень интересную тему затронули. Почему же, во-первых, учитель информатики стал таким, ну, в общем-то, человеком
маргинальным
в школе. И почему же информатика, информатизация стала проходить, как вы сказали, более-менее формально? В том смысле, что люди, пришедшие в школу со своими идеями, со своим представлением о программировании, они горели, они зажигали ребят, так как никто не знал, как их, не было никаких программ, никакой зауч не мог их проконтролировать, было очень трудно найти людей на эти должности. Сейчас, как вы говорите, произошла стандартизация, пришли новые учебники, вообще говоря, наверное, более интересные, ну, я их просматриваю время от времени, чем были тогда, но это привело к тому, что учителю стало неинтересно.
Не только. Я бы не сказал, что интересно, неинтересно. Конечно, произошла рутинизация, то есть 10 лет там преподавай, не преподавай учителям, все равно скукоживаешься в этом своем предмете. Но произошла еще одна вещь, довольно печальная. У школьных учителей информатики пропало сообщество. То есть вот если раньше, вот на этой волне, они нам взахлеб говорили, что участвовали в каких-то конференциях, участвовали в каких-то грантах, имя Сороса часто возникало.
А что значит раньше? Вы уже проводили такое исследование?
Нет, мы расспрашивали их о прошлом.
А, это они говорят? Учителя говорят о прошлом, что раньше жизнь была другая?
Да. Вот они о прошлой жизни своей так и говорят, что мы, просто горели какими-то программами. То есть программы были не для того, чтобы написать очередной отчет, а для того, чтобы действительно разработать какую-то программу для какого-то предмета, допустим, для химии, компьютерную, или еще что-то. И они были востребованы вот в рамках этой программы. Они ездили на какие-то конференции, встречались. Сейчас мы спрашиваем их, а сейчас у вас есть конференции? Скажите, какие конференции? Ну, вообще-то есть, но я вообще не знаю. А за прошлый год вы были где-то? Да нет, не был. И, в общем, эта тенденция такой, с одной стороны, невостребованности профессиональной, а с другой стороны, жуткой востребованности бюрократической.
То есть каждый... А сейчас же это направление такое?
То, что они нам рассказывают, даже в высшей школе нет. То есть им нужно отчитываться по оценкам каждого ученика. То есть вот этот вот школьный журнал, который заполняется, он полностью там входит в определенную отчетность и уходит вверх, в РАНО или как это теперь называется.
Школьный журнал по информатике?
В том числе по информатике, да. Идет отчетность по всем предметам сейчас.
То есть каждую оценку отчитывается учитель.
Они сейчас пишут столько бумаг отчетности, что вот он нам говорит, что я уже давно не готовлюсь ни к какому уроку. Потому что основное время у меня там дома или еще что-то уходит на заполнение бумаг. Какие там проверки заданий? И второе, что он говорит, я уже просто боюсь ставить двойки. Если я поставлю двойки, то будет такая морока мне объяснять и так далее, Что вот это мне тоже не нужно.
Но это фактически повторение советского опыта. Три в журнале, два в уме.
Вот если вернуться, все-таки неинтерес. То есть я вот к этому хочу, на этом хочу заострить внимание, что проблема все-таки не в интересе. Человек, существо такое, покажи ему красную палочку какую-нибудь, фонарик зажги, у него интерес появится. Здесь немного другая вещь. С одной стороны, прекращение поддержки личных инициатив, с другой стороны, жуткая стандартизация привела к ситуации, когда учителя, согласившись на малом с фабрикацией, потом на большем, начали, с одной стороны, сами фабриковать реальность, в прямом смысле фабриковать, а с другой стороны, стали давать уроки фабрикации, давать ученикам, то есть передавать реально, вот есть у нас знания, которые мы там проговариваем вербальные, там вот делай раз, делай два, это вот хорошо, это плохо, а есть знания невербальные, когда человек просто смотрит, ну как старше себя ведет,
да,
что он реально делает. И копируют. И мы вот эти ситуации фабрикации зафиксировали в этом исследовании.
Дети, да. То есть реально
уже никто про знания в основном не говорит. Все говорят о получении оценок, отчетности. То есть, грубо говоря, то, что в школу пришло внимание, государство пришло внимание, общество во многом не так уж положительно, судя по тому, что вы говорите, что это привело к увеличению отчетности, страху и фактически показухи во многих случаях. Нет?
Да, но, может быть, это и хорошо. То есть я хочу какую-то позитивную нотку внести в наш разговор. Хорошо в каком смысле? Ведь все воют просто по нагрузке школьной на ученика. И понятно, что в школе предметы начинают как-то стратифицироваться. Ну, выстраиваться в некоторую иерархию. Вот мы здесь вспомнили физкультуру. Во всех наших школах информатика шла в одном разряде с физкультурой. То есть если нужно снять учеников с урока, отправить их куда-то там, ну, на картошку, не знаю, наверное, уже не отправляют, ну, на какие-то работы, там, двор подмести, то снимают только с информатики и физкультуры. Остальные уроки, математика, английский, русский язык, литература, история, это святое, химия.
Ну, это опять-таки зависит от школы в любом случае, потому что если это школа математическая или класс физмата или еще что-то, то, конечно, информатика в каком-то статусе есть, но вот, в принципе, в общеобразовательных школах дело обстоит именно так. То есть, если нужно дежурить кому-то, ученикам, или нужно на какой-то конкурс, или нужно что-то там делать для какого-то очередного конкурса, презентации и так далее, то чаще всего это информатика.
Так вот, позитивная нотка здесь в том, что хоть в чем-то учеников разгрузили.
Это не очень такая радостная вещь. Потому что когда в этот предмет вкладываются такие огромные деньги, и это, в общем-то, важно, что в школу пришел интернет, эта школа становится открытой. Анна, скажите, пожалуйста, а вот вы обсуждали с учителями такой вопрос открытости класса в информатизации? Дело в том, что те люди, которые занимаются информатизацией, они стараются, чтобы вот ключник этот, ключи-то отдавал. В том смысле, что, ну, допустим, ребята хотят сделать домашнее задание, или выйти в интернет, или что-то поискать. Для этого, по идее, класс информатики должен быть открыт. Если это ключник, то, ну, понятно, что учитель информатики проводит уроки, и потом должен уйти, он должен кому-то передать ключ. С другой стороны, он ответственный за этот кабинет.
Та ситуация, которую наблюдали мы чаще всего, она следующая. Если учитель информатики находится в классе после уроков, то ученики, в принципе, они вольны прийти и играть, быть в интернете, писать смски, записки и так далее. Что-то искать для рефератов, скачивать рефераты. Это, кстати, отдельная история.
Мы сейчас обсудим.
Да-да-да. Но есть и такие ситуации, когда у учителя время закончилось, и он, в принципе, не очень охотно предоставляет свой класс для того, чтобы им просто в свободное время пользовались вот как каким-то
ресурсом. А как он предоставляет? Вот если говорить про мы сейчас говорим про реальные практики, а не то, что написано в бумагах.
Да-да-да.
Вот
физически.
Физически. Есть, он что, должен оставить кому-то ключ?
Нет, он чаще должен всего оставить свое тело в классе.
Да,
то есть он должен
быть
там. Он никогда не оставит никому ключ, потому что он материально ответственный. И в каждой школе у нас есть истории выноса компьютеров. И учителя просто дрожат над этим.
Ну, тогда это говорит о том, что никакого серьезного свободного доступа к компьютерам нет.
Нет, конечно.
Потому что только когда учитель информатики почему-то задержался, хочу – дам, не хочу – не дам. А если ушел, то исчезает некая идея информатизации. Если информатизация доступна только на уроках информатики…
И вне уроков, когда учитель в классе.
Да, когда учитель в классе. Но в этом смысле тогда для него, учителю или кому-то должно быть абсолютно дано, оплачено присутствие в классе. Иначе никто другой… Ну, кроме там доступа, допустим, есть компьютер у директора или у зауча, ну, это не исключено, такое бывает. Но получается, что фактически информатизация только для уроков информатики. Как вы считаете, Анна?
Получается, что так, потому что, по крайней мере, мы разговаривали с детьми, которые сидели около класса информатики и ждали учителя. Просто сидели на полу около класса и ждали учителя информатики, потому что иначе в класс никак не попасть. Учитель вышел, там куда-то поесть, еще закрыл кабинет и ушел. Больше, в принципе, возможности никакой нет.
Но я бы так,
Дмитрий Рогозин.
Я бы так не драматизировал ситуацию. Мы видели и другое тоже, что классы открытые, а ребят-то там нет. Здесь есть другая еще линия вот этого разговора, она связана с тем, что не только учителя как бы блокируют, вроде бы, или могут блокировать приобщение детей к интернету, но и детям-то это особо не надо, потому что мы увидели, что дети зачастую более компетентны в интернете, чем учителя. Особенно это касается, конечно, московских школ, но Екатеринбург, кстати, недалеко ушел от Москвы, потому что это второй город, он даже по некоторым показателям обгоняет Питер по информатизации. И мы увидели, что у детей дома отличный интернет. Для них вот это все, что в школе происходит, это настолько все плохо, настолько, безобразно эти какие-нибудь там третьи пентиумы стоят. Даже если четвертый, то, еле шевелится он в этом интернете. Интернет плохой. И так далее.
Не, сейчас не интернет нужно. Должны провести, но все равно...
Нет, как, что значит должны провести? Провели уже.
Провели?
Да, отрапортовали уже, что в 95% школ интернет есть в России.
Есть, да.
Вот. В Екатеринбурге, в Москве во всех школах есть интернет. Но интернет рознь, мы это знаем. А это зависит и от провайдеров. И там масса разговоров, связанная с тем, что... Скачивать школам все равно можно определенный объем информации. Это значит, уже в такие, на такие сайты большие не зайдешь, которые требуют мегабайтного скачивания и так далее, и так далее. И учитель реально контролирует и это. Картинка буквально такая. Ученик понимает, можно я скачаю рефератик? Сколько он там весит? Ладно, скачай, 1,5 мегабайта пойдет.
Можно еще другой пример привести?
Да, пожалуйста, Анна Торчик.
В одной из школ Екатеринбурга разговариваю с учителем информатики и спрашиваю, когда у вас интернет появился? В ноябре 2006 года. Говорю, здорово, и что? Как вы его используете? Чем пользуетесь? Там что-то делаете для школы, для информатики? Она говорит, так пока никак не используем. Я говорю, а почему? Мы тут успели к дню школы кое-что найти, какие-то картинки, какой-то сайт посмотреть, а потом он сломался и перестал работать. Вот вызвали специалиста, а он не приходил 3 месяца, потом пришел, сказал, что что-то нужно будет сделать. Вот так вот 1,5 года мы без интернета и сидим, собственно говоря. То есть, когда я была там в апреле месяце в этом году, и вот интернет его так и не было. Хотя формально он подключен, все нормально.
В действительности что получается? С одной стороны, процесс информатизации идет, да, компьютеры ставят, интернет подключают. Но вот с той стороны, обычно, наверное, есть там замечательные школы, в которых есть там до сих пор замечательные учителя, и, может быть, мы про них тоже поговорим.
Да, но не дошли мы до них.
Но мы говорим о средней картине, которая складывается, что озабоченные родители покупают детям компьютеры, дети быстро проходят то, что нужно. А в школе, в общем, компьютерный класс и то, что туда провели интернет, особого влияния на процесс образования, на то, как другие учителя, не оказывает пока, да?
Да.
Это пока не связано как-то сам содержание образования и наличие железа или интернета в школе. Это пока очень мало связано.
Да, но, судя по всему, не связаны еще и другие учителя. Есть какой-то там продвинутый учитель, он там делает какие-то презентации. Раньше он там на слайдоскопе делал, или был такой кадоскоп, на котором рисовали, клали картиночки, и они светили.
Транслировали.
Теперь это фактически это более сложный, более совершенный транслятор. У вас были хорошие учителя там в Панаме?
Были хорошие учителя, хорошие фабрикаторы. В каком плане? А в том, что учителя нам рассказывают, у нас есть программа, вы похвалили, говорите, что учебники стали лучше. Это соу-соу, что называется. Может быть и лучше, а может быть и нет. Рассказывает нам хороший учитель, говорит, я открываю этот учебник, и мне электронную почту надо проходить 3 месяца. Чему там учить-то в электронной почте 3 месяца? И поэтому я, конечно, сейчас хожу на курсы, разбираюсь и учу тому, как работать в фотошопе. Как работать в фотошопе? В программе этого нет.
Наверное, есть. В программе должны быть графические редакторы, да.
Фотошопа, насколько она нам сказала, его там нет.
Вообще не должны прописываться программы. Прописываться должны сервисы. Мы учим ребят обращаться со звуком. Мы учим ребят... обращаться с изображением. Мы учим их почтовым программам. Но не должно быть в школе конкретной программы. Это все равно, что сказать, что мы в школе должны учить автовождению на машинах Mercedes. Дело в том, что Adobe Photoshop – профессиональная программа обработки изображений. Профессиональная, подчеркиваю. Поэтому не потому, что она неплохая, не хорошая. Она просто сложная для ребят. Есть другие учебные программы. Поэтому это мое замечание.
Да, но сейчас-то вы говорите, что должно быть. А если посмотреть, что есть, и заглянуть в учебники, то увидите, что там не примеры даются, а просто рассказываются программы. Поэтому основная сложность заключается с введением там, то, что называется, бесплатных ресурсов. Там эта война с Microsoft, чтобы не было...
Не война, открытое программное обеспечение, свободное программное обеспечение.
Почему оно не внедряется? Да потому что в учебниках прописаны другие программные продукты.
Спасибо. Угу. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – информатизация школы глазами школьного учителя. В студии Радио Свобода старший научный сотрудник Института социологии Дмитрий Рогозин и научный сотрудник Интерцентра Московской высшей школы социальных и экономических наук Анна Торчик. Анна, вот вам что показалось в этой сфере информатизации положить? Что учителя положительного говорили об информатизации?
На самом деле было очень много положительного, если отодвинуть в сторону все негативные моменты, которые были. Очень многие учителя, обыкновенные учителя литературы, математики, они просто рады, что это происходит на самом деле. Пусть это железо, пусть это интернет, но это действительно внимание школе, да, со стороны там правительства, общества и так далее. Это уже просто замечательно. Более того, есть такие школы, где действительно дирекция школы уделяет очень много внимания информатизации. И вот в одной из школ, например, более 60 компьютеров, 3 или 2 компьютерных класса, они действительно оснащены. И не говоря о железе, дети, они занимают первые места в олимпиадах городских, всероссийских и так далее. То есть это говорит о том, что их действительно чему-то учат.
То есть вот есть примеры, где компьютеры не стоят закрытые, да, и, в общем, они являются неким катализатором, да?
Да, все-таки есть, конечно же, такие школы. Просто когда мы говорим о ситуации вообще, да, мы, конечно, не можем здесь так генерализацию такую проводить, потому что у нас было всего несколько школ, но, тем не менее, даже среди этих школ они оказались достаточно разные. И были примеры, когда мне лично показывал учитель информатики презентации, которые сделали дети, сделали для каких-то там конкурсов, и они действительно превосходно выглядят там.
Да нет, Дмитрий, давайте я вам дам вам закончить, то я вас перебил про учителя, который успешно учитель манипулятора, как вы его называете.
Да, но я просто продолжу в положительном ключе. То есть мы просто забываем, что когда говорим об информации, информатизации, часто забываем, что речь идет в большей степени, конечно, не о железе и не о программных продуктах даже, а об изменении способов организации знаний. И вот что положительное мы видим у учителей. Вот те учителя, которые действительно включаются в информатизацию, включаются по-честному, без дураков, они изменяют способы общения с учениками, изменяют учебный процесс. То есть ученик из некоторого черного ящика, в котором надо передать определенную информацию, а потом эту информацию скачать, превращаются в ученики, преобразуются в собеседников. Вот для обычных учителей это просто нонсенс. Вот попробуйте сказать обычному учителю, что ученик – это собеседник, у которого есть идеи свои и у которого можно чему-то поучиться. Вот те люди, которые включаются в информатику, они попадают в ситуацию, когда по определенным задачам ученики компетентнее их. Это ситуация вызов школе и вызов обычному образованию, но это именно то, к чему должна стремиться современная школа. Когда мы становимся, мы, это те, кто обучают, с людьми обучаемыми, становимся партнерами, потому что мы работаем по организации некоторого знания. Мы организуем процесс не передачи знания, а буквально его создания, то есть творчество.
Сотворчество. Учителя и ученика. И вот те учителя, которых, в общем, не очень много, но они есть, которые стали заниматься информатизацией, да, благодаря вот обмену электронными письмами, благодаря обмен тому, что дети их чему-то сами учат, да, в действительности немножко выравнивается ситуация в самом образовании, меняется немножко парадигма, да?
Но казус, парадокс заключается в том, что такие учителя невольно становятся фабрикаторами.
А что они фабрикуют?
Они фабрикуют отчетность. Они не могут показать в той рамке, в которую их загнали, в стандарты, что они ведут себя именно таким образом. То есть там прописаны часы, прописано то, что нужно сказать, и как нужно сказать, и как нужно оценить. И получается, что учитель, в принципе, не может, допустим, какую-то часть программы рассказывать полгода, а потом ту, в которой он некомпетентен, или с ребятами что-то не сложилось, или так, пропустить и рассказывать там 2 недели. По факту он так, хороший учитель так и делает. Он, допустим, если он специалист в Паскале, то он этот Паскаль и ведет, потому что можно через Паскаль, вот правильно вы точно сказали, что чего привязываться к программному продукту, или к какой-то программе, или к языку программирования. Можно через любой язык программирования показать основы информационного мышления. Так вот он на этом Паскале, он и пройдет весь курс, но он не может в школьной программе показать, что он целый год с ребятами изучал Паскаль и вот на нем решал вот эти вот текущие какие-то задачи.
То есть учитель, не у него нет свободы?
Абсолютно.
Да, и тут это очень важный принцип, о котором вы говорите, что человек хорошо передает знания и умения о том, что сам любит. Ситуация, которая изменилась по сравнению с советскими годами, что так как никто ничего в школе не знал, как надо, то фактически учитель был свободен, учитель информатики. Он учил фактически некому алгоритмическому мышлению. Он рассказывал о том, как устроены компьютеры, к которым вообще-то он только пришел от живых компьютеров. А вот ситуация изменилась, и фактически из такого, в общем-то, немножко полувольного творческого человека он превратился в обычного школьного учителя, и вы видите эту трансформацию. Дмитрий, скажите, что еще вот вы важного вынесли из вашего исследования?
В любом научном исследовании важного не так много, может быть, казусов много, то есть тому, чему удивляешься. Вот с чего я начал, что приходишь с одними какими-то идеями и мыслями, а уходишь с другими и думаешь, как же такое возможно. Вот один из таких казусов, который я обнаружил, связан с отношением учеников и учителей, кстати, к информации. На уровне высшей школы этого рода отношения, я его называю негативным в большей степени, именуется плагиатом. А вот на уровне школы там какое-то такое амбивалентное отношение к этому самому плагиату, да и слово это не произносится. Но что фактически происходит? Вот мы расспрашиваем школьного учителя информатики, а чем занимаются вот дети, когда приходят вне школьных уроков?
В кабинет информатики.
Что они делают? Она или он нам рассказывает, что, ну, конечно, в игрушки играет тоже.
Я не мешаю
этому. Но в основном скачивают рефераты там для литературы, для биологии, для физики, если это нужно. А что они делают с ними? Ну, как что? Скачают реферат, поменяют титульный лист, поставят свою фамилию, ну, и сдали этот реферат как реферат. Вот, или как сочинение школьное. На что, ну так, не очень-то надавливая на учителя, я аккуратно спрашиваю, ну а вы как к этому относитесь? Это вообще нормально как-то или нет? И один учитель информатики так бодро говорит, ну конечно нормально, человек с информацией работает. Он один раз такой реферат нашел, что я сам зачитался. Это говорит гораздо лучше, чем он какую-то дрянь там напишет, потом сиди, читай, да и вообще пропускаешь и не читаешь ничего. А здесь вроде хоть что-то толковое. И вот эта вот вещь, она, ну можно конечно посмеяться этой ситуации, но она довольно интересная в перспективе, когда мы смотрим на эту ситуацию немного шире. Не просто школа. А вот школа-вуз. Вот если посмотреть с точки зрения вот этой широкой перспективы, обнаруживается странная вещь. Мы воюем с плагиатом в высшей школе, а на уровне средней школы этот плагиат взращивается просто. Потому что учителя вольно или невольно подталкивают учеников следовать определенным стандартам. Почему ученику проще скачать, чем написать самому? Даже не потому, что ему лениво или там нужно что-то быстро сделать. Конечно, есть и такие. Но потому что скачанный текст, он будет отвечать некоторым шаблонам и стандартам. Когда человек начинает писать сам, а если он еще там до 7-8 класса вообще не писал ничего сам, а только скачивал, он, конечно, пишет очень коряво и сразу получает жуткие оценки. Зачем это ему надо? И видно, что эта ситуация имеет системный характер. Это не отношение одного учителя информатики или одного учителя литературы, который закрывает глаза там на реферат. Ведь это не беда этих учителей. Это беда, опять же, вот этой тенденции, которая такой амбивалентной тенденции. С одной стороны, идет прессинг на то, чтобы изменить форму обучения к интерактивной, по-настоящему интерактивной. А с другой стороны, эта интерактивная форма загоняется в жуткую стандартизацию, в которой она просто не выживает. Не может интерактивность, интерсубъективность жить в стандартах, которые прописывают, что сделать на одном шаге, что сделать на втором, что сделать на третьем, и как вывести оценку. Сами оценки становятся неважными, когда мы говорим об интерактивности. Вот, допустим, в школах Великобритании, там же не случайно перешли там, на А, Б, С, Д, там, у нас нет пятерок, не случайно перешли там, на 100-бальную систему, что они переходили от другой, то есть не от 5-бальной, как у нас.
От 10, да?
Да. Но это делается для того, чтобы уйти от этих оценок. Оценки нам нужны только как...
Маркеры.
Как маркеры не уровня даже, а уровня, может быть, по отношению к самому себе. Может быть, зафиксировать какую-то точку. Но ни в коем случае не оценка того, кто я есть там.
Наша программа подходит к концу. Итак, Анна Торчик, что мы можем сказать в конце нашей программы?
когда мы просто походили по школам, понаблюдали, конечно же, просто возникает очень много вопросов по поводу того, а какое оно вообще наше российское образование, именно вот школьное образование, и возможно ли здесь вообще какие-то изменения, и туда ли эти изменения.
Какой-то у вас пессимистический взгляд.
Нет, он не пессимистический. Почему пессимистический?
Дмитрий, ваш, пожалуйста, ваше последнее слово.
Меня, как человека в большей степени занимающийся методикой, нежели предметным содержанием, в этом проекте удивила интенция в большей степени фонда общественного мнения на изучение того, что внутри. Потому что обычно вот крупные опросные центры, это фонд общественного мнения, ВЦИОМ, Левада-центр, они все-таки то, что называется, делают срез общественного мнения по верхушкам. Никто не идет вот вглубь, хотя бы иметь возможность задать вопрос, а что происходит на самом деле там. А здесь этот вопрос был задан и получены довольно-таки
неожиданные
ответы. И эти ответы, они как бы не ушли вот в отчет. А они вышли в публикации. Говорю, это ни в коем случае не для рекламы, но на сайте, допустим, Фонда общественного мнения результаты наших всех исследований выложены в открытом доступе.
Но будем надеяться, что информатизация будет идти лучше. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей передаче старшего научного сотрудника Института социологии Дмитрия Рогозина и научного сотрудника Интерцентра Московской высшей школы социальных и экономических наук Анну Торчик. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.